путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной.
Здравствуйте.
И Семеном Чайкой.
Ну, привет.
Радио «Звезда» сегодня в Калуге. Великолепный город, очень холмистый. На возвышенности находится и, между прочим, на высоком левом берегу реки Ока.
Ока.
С нами на связи сегодня Ольга Туркова, экскурсовод по Калуге. Оль, привет.
Здравствуйте.
Оль, как вам там на холмах-то проживается?
Замечательно, очень хорошо. У нас красивый, замечательный город. Расположен не только на левом, а уже и на правом берегу. Более чем 40 лет, как и правобережье у нас застраивается.
Ну, то есть город уже окружил речку, так получается.
Да, да, уже со всех сторон постепенно у нас город развивается.
Но говорят, чтобы подойти к реке, нужно спуститься с этой возвышенности.
Ну, на самом деле, да, у нас есть улица, которая ведет к пристани. Там раньше была у нас пристань очень большая, 3,5 километра с одной стороны, 30 километра с другой стороны. А сейчас идет улица, и летом, если мы будем гулять по этой улице, то придем к понтонному мосту, откуда отходят кораблики. Даже можно в Тарусу доплыть по реке Ока.
А вообще кораблики. У вас река Ока, она широкая, да?
Не такая широкая, как хотелось бы. Река Ока была намного шире раньше, если говорить об Оке. Раньше Ока – это была наша такая главная торговая артерия. И раньше она была судоходная, по ней ходили купеческие суда. Сейчас, к сожалению, по Оке суда крупные не ходят, только прогулочные катера. То есть сейчас она намного мельче, чем была в XIX веке.
Окей, ну а сама по себе река используется как транспортная артерия, например, как водные трамвайчики там или...
Как прогулочные трамвайчики.
Только прогулочные.
Летом в хорошую погоду, да, можно с нашими калужскими экскурсоводами отправиться в путешествие на экскурсию на полтора часа. Прогулочный трамвайчик плывет по реке Ока. И также есть экскурсии в Тарусу обычно. Это такое же судно на подушках, прообраз ракеты, можно сказать, такого скоростного судна. И можно доплыть до Тарусы. А вот таких вот больших многодневных туров в районе Оки нету, потому что русло очень неглубокое. Единственное, что иногда, вот насколько мне известно, сплавляют турбины. Его даже расчищают. У нас в Калуге очень известный турбинный завод. Делают турбины для атомных подводных лодок и для атомных станций. И вот работники рассказывали, что раз в несколько лет, когда сплавляют турбины, могут очищать русло, углублять его, и турбины вот сплавляют по Оке.
То есть специально, чтобы провести турбину, приходится углублять,
да,
русло каждый раз.
Угу.
Вот это работа.
Я знаю, Ольга, что у вас, кроме Оки, еще есть две речки, одна из которых Яченко. Мне очень понравилось название, поэтому я запомнила. Яченко.
Да, Яченко – это уже даже не река, а водохранилище. Это раньше была река, сейчас сделали водохранилище, чтобы, когда у нас половодье, скажем так, река Ока очень сильно разливается, и чтобы не затапливало прибрежные районы. В 80-е годы сооружают Яченское водохранилище, и сейчас это очень красивая такая зона для прогулок.
Ну, то есть, когда разливается Ока, то вода туда, получается, сливается?
В том числе, да.
Это очень неожиданно.
А еще какая река?
У нас есть река Калужка, она находится, скажем так, на окраине, даже, можно сказать, за городом практически. И, возможно, от названия этой реки получил название наш город Калуга.
Так вон оно как, не вот от города, а от реки Калужки.
Ну, как правило, так на самом деле,
ну,
так и происходит.
Вообще версий на самом деле очень много. Вот по поводу того, откуда произошло название нашего города, очень много версий. Такие самые распространенные, например, это от реки Калужка. Также есть версия, что вот по реке Ока расположены такие города, как Кашира, то есть река широкая, Коломна – река ломная, а Калуга – река около луга. И вот от Кола Луга, от этого произошло название города Калуга. Это еще одна версия. Также есть версия, что слово «калюжа». Калюжа – это топь, болотистая местность, и от этого получило название город Калуга. Тоже такая версия имеет быть.
Ну, как интересно. Вы слушаете программу «Путеводитель» на радио «Звезда». Очень интересные разные, да, трактовки названия, откуда произошло слово «Калуга».
Вот сейчас вот «Коломна» тоже неожиданно, как река «Ломаная». Я никогда этого не знал.
Там много различных версий. Можно часами говорить про версии происхождения города. Но мне, например, больше всего нравится версия, что Калуга произошла от реки, потому что, вот, например, Москва от реки Москва, древние города, получили свое название. Витебск от реки Витьба. Пинск от реки Пина, Минск от реки Менка. И так вот раньше назывались, как бы чаще всего, города получали свое название от названия рек, на которых они образовывались.
А вот, кстати, менялось ли когда-либо название Калуга?
Мне не попадалась такая информация на самом деле. Вопрос вообще, где была Калуга раньше? Очень много вопросов, очень много загадок. До сих пор историки не пришли к единому мнению. Дело в том, что первое упоминание о Калуге относится к 1371 году, это 14 век. Великий князь литовский Альгерд, он жалуется патриарху Константинополя на то, что Дмитрий Иванович, позже мы этого Дмитрия Ивановича знаем как Дмитрий Иванович Донской, отобрал ряд городов, в том числе и Калугу. И вот 1371 год – это первое упоминание о Калуге. И если мы посчитаем, то в 2021 году мы отмечали 650 лет с первого упоминания о Калуге. И где вот была Калуга в то время, мы, к сожалению, загадка, мы не знаем точно. У нас есть несколько городищ в районе реки Калужка. Одно городище недалеко от музея космонавтики, называется Семёново городище. А вот в центре города, скажем так, у нас есть сейчас центральный парк. И вот где сейчас находится центральный парк, там раньше была деревянная крепость. Она известна 16 века. Были деревянные башни. Мы знаем летописно, уже более подробно, это 16 века о Калуге. До этого сведений очень мало.
Ну, а не проще ли предположить, или, может быть, нелогичнее ли предположить, что Калуга пошла там, где крепость была построена, вот именно с этого городища?
Там 16 века мы знаем, что вот где была крепость. До этого, скажем, никаких археологических данных пока что
загадочный
у нас
город.
Нет.
Как вам, на самом деле, вот когда о таких загадках говорят, вы как человек, который водит экскурсии, вы как человек, который знает город, вы чувствуете ли свою причастность к такому древнему состоянию, внутреннему древнему состоянию?
Ну, мне очень нравится рассказывать о Калуге, скажем, я не люблю догадки-загадки, мне больше нравится уже доказанную историю, то есть то, что изучили историки, археологи уже на доказательствах, то есть то, что точно известно, про это рассказывать.
Кстати, Ольга, а как местного жителя называют?
Калужанин.
Калужанин.
Калужанка.
И калужанка, да.
Ну, лужок. Калужанка и калужанин. Это очень красиво, на самом деле, правда.
Вот с тех самых времен, Ольга, сохранились ли, ну, не знаю, вот это та же самая крепость, она не сохранилась, да, сейчас в Калуге?
Крепость была, к сожалению, деревянная. Средневековый древний город, он очень часто горел, были пожары, и, конечно же, все сгорало. Уже, скажем так, начало 18 века в Калуге деревянной ничего не осталось. Но есть первые здания каменные, которые самые старинные. Это уже у нас 17 век, скажем так, конец 17 века. У нас сохранились палаты купцов Коробовых, очень такие богатые купцы были. Есть здания начала 18 века. Одно из таких зданий – это палата купцов Макаровых, 1728 год. И что интересно, в этом доме с 1728 года по... Буквально недавно, только пару лет назад, жили люди в этом доме. Сначала купцы Макаровы, потом была революция, купцов уплотнили, поселили обычных жителей.
Уплотнили, это хорошо звучит.
Да. И до недавнего времени, то есть буквально два года назад, дом расселили, людям дали квартиры в разных частях города. И сейчас мы ждем проектную документацию. Вскоре дом переведут из жилого в нежилой фонд, и откроется музей купеческого быта. Но что интересно, на мой взгляд, было бы здорово, если бы в этих палатах открыли, например, гостиницу, чтобы каждый турист мог пожить, например, одну ночь в купеческих палатах. Было бы, на мой взгляд, очень интересно.
Как все-таки любопытно это все, особенно когда человек знает историю хорошо и глубоко, и всякий раз возвращаясь в эту историю, как будто прикасаешься к чему-то такому давнему, древнему, восхитительному. Но хотелось бы знать больше. Ну, собственно, мы к этому и подойдем чуть позже.
Путеводитель на радио «Звезда».
Мы сегодня путешествуем по Калуге. Нашим экскурсоводом является Ольга Туркова, экскурсовод по Калуге. Оля, мы разговаривали о памятниках архитектуры, которые до сих пор сохранились. Но вот я видела фотографии палат Макаровых. Это же является старейшим жилым домом Калуги. Без слез, что называется, не глянешь на фотографию, которую я видела этих палат. Великолепное, я думаю, здание было, но что-то там еще и остается. Вот как вы считаете, займутся власти реставрацией этого памятника архитектуры?
Ну, насколько мне известно, уже постепенно занимаются. Во-первых, там живет сейчас охранник, который охраняет этот дом, чтобы не разграбили, потому что у нас были такие случаи, когда в конце 19 века умирает последний хозяин купцов Коробовых, дом начинают грабить, снимают пол, подоконники, разбирают, скажем так, печи, ищут клад. И чтобы не случилось с палатами Макарова такого же уже в 21 веке, было принято решение, чтобы дом охранял охранник, у него там своя комнатка, и это все не быстро делается. Очень долго делается проектная документация, долго идет перевод дома из жилого в нежилой фонд. И, скажем, это здание рано или поздно будет отреставрировано, мы надеемся, и будет таким местом притяжения туристов. Ну, хочется, чтобы это было побыстрее.
Да, хочется, чтобы это было не ушли на это десятилетие.
Да,
пока дом совсем
да,
не рухнет,
с вами.
И все. Угу. А какие еще дома в Калуге, вот эти старинные, древние, интересные, на которые стоит обратить внимание?
Ну, вот раз мы с вами начали говорить о реставрации, сначала о реставрации несколько слов хочется сказать. Вот буквально сейчас проходит реставрация дома гражданского губернатора начала 19 века, который построен по типовому проекту. Сохранилась внутри лестница чугунного литья замечательная. И в ближайшее время у нас в Калуге откроется филиал Эрмитажа. Поэтому приезжайте через несколько лет, и можно будет увидеть картины из фонда, из собрания, скажем так, государственного Эрмитажа.
В этом здании будет?
В этом здании, да, будет. Уже работы ведутся, и, скажем так, уже идет финишная прямая. На мой взгляд, замечательный музей у нас краеведческий. Опять же, Калуга чаще всего, когда люди приезжают, узнают о Калуге как о городе космическом. Но когда к нам приезжают, Калуга – это не только космос, но еще и купцы. И вот в самой богатой усадьбе купцов Золотаревых у нас находится сейчас краеведческий музей. Здание построено в начале 19 века, и часто говорят, что это еще здание до пожарной Москвы, потому что оно построено в 1908 году. Мы точно не знаем, кто архитектор. Усадьба построена в классическом стиле. И что уникально, что интересно, сохранилось внутреннее убранство. То есть на втором этаже парадные анфилады. Что такое анфилады? Это коридоры, которые, если закрыты, это отдельные комнаты. И росписи стен – это, скажем так, отдельные экспонаты уже музея, можно так назвать это. Люстра, которая принадлежала нашим купцам Золотаревых, можно увидеть в здании. Ну и сама территория усадьбы, она очень красивая. Сохранились флигель, искусствоведы его трактуют как гостевой. Есть каретный сарай, да, гараж для карет. И очень красиво украшен сам фасад дома. На фасаде можно увидеть горельефы. Что такое горельефы и чем они отличаются от барельефов? Горельефы – это такие изображения, которые выступают больше, чем наполовину. И вот в квадратных нишах можно увидеть горельефы, отсылка к древнегреческой мифологии. Гера и Афродита, суд Париса, жертвоприношение. Очень красивые такие изображения. Часто люди проходят и не замечают. А нужно, я всегда призываю, скажем так, когда мы идем мимо здания, любого здания, поднимайте голову, часто наверху можно увидеть очень много красивых изображений.
И вот у этого здания нет неизвестного архитектора, я так понимаю?
Архитектора мы не знаем, но, скорее всего, архитектор приезжал в Калугу, потому что здание, оно построено под уклоном, ведет в сторону Березуйского оврага, большого очень оврага, и здание построено под уклоном. Опять же, с двух сторон у нас очень красивые ворота и словно триумфальные арки, они вот наподобие триумфальных арок сделаны, и украшает вход красивые кованые фонари, символ нашей купеческой Калуги, символ вот этого здания. Очень красивый, раньше они зажигались от керосина, сейчас уже от света, и сохранилась дубовая лестница, которая ведет на второй этаж.
Вы слушаете «Путеводитель» на радио «Звезда». Скажите, а все эти здания уже отреставрированы, которые вы сейчас говорили, они отреставрированы? То есть туда можно...
Да, усадьба Золотарёва, она сохранилась, отреставрированная. И вот интересно, опять же, тоже мы постоянно ходим на какие-то лекции, были на лекции архитекторов, и архитекторы рассказывали, как подбирали цвет этого здания. То есть слой за слоем снимали до первоначального слоя и уже подбирали краску, современную краску, потому что современная краска, она более долговечная. Если бы красили по традициям, скажем так, древним, как раньше красили в 18 веке, то это было бы на год, на два покраска здания. А наши архитекторы уже подобрали тон такой, как был в 19 веке, но современные краски, которые будет цвет, он не будет выгорать.
Скажите, Ольга, а вот все эти дома и все эти замечательные, удивительные горельефы, теперь я знаю, как называется эта штука, они все на одном маршруте? Или для того, чтобы все это увидеть, нужно ходить по городу и зигзагами там, из одного района в другой?
Калуге повезло, на мой взгляд, очень повезло. У Калуги сохранилась архитектура конца XVIII века. И можно гулять очень много разными маршрутами, чтобы увидеть здания, потому что вот многие города во время Великой Отечественной войны очень сильно пострадали. У Калуги была оккупация, но оккупация была недолгая, с октября по 30 декабря 1941 года. И бои шли в районе улицы Салтыкова-Щедрина. Это немножечко, скажем так, не в центре города. А вот исторический центр города, он сохранился. И вот Калуга сохранилась, скажем так, конца 18 века мы можем увидеть Калугу. А почему мы ее можем увидеть? Это, конечно же, благодаря нашему архитектору Петру Романовичу Никитину. Архитектор, который приезжает в Калугу в конце XVIII века по приглашению и делает регулярный план города в виде трапеции, которая развернута в сторону Оки. И Петр Романович Никитин, скажем, он из обычного провинциального города делает губернскую столицу. И мы сейчас вот можем гулять с вами по городу конца XVIII века. И ведь когда он проектировал этот город, город спроектирован, конечно, не под автомобили, а под лошади, под кареты. И в центре города это ощущается очень сильно. Да, то есть нету широких тротуаров для пешеходов даже. Да, если вот мы сейчас гуляем по новым районам, мы можем увидеть широкие тротуары для пешеходов. В центре историческом очень узкие тротуары.
То есть в Калугу вот лучше приезжать в карете. Я так понимаю. Да, так удобнее и комфортнее. Для нее все рассчитано.
По крайней мере, по историческому центру лучше на карете.
Да. А вокруг дома XVIII века.
Особнячки, усадебки. Да. Ой.
А ты с Ямщиком.
А еще у нас проехаться обязательно нужно по Каменному мосту. Это мост, который спроектирован тоже в конце XVIII века. И такого моста вы нигде больше не увидите.
А что в нем такого?
Это виадук. Это мост через овраг. Высота моста – это 6-7-этажный дом. Можете себе представить?
По-моему, это самый первый вообще в России виадук, который построили.
Затрудняюсь вам сказать. Мне кажется, что не самый первый. Не могу точно утверждать, не буду говорить, не знаю. Он каменный, построен из бутового камня, облицован кирпичом и заштукатурен. 15 арок. В центре арки двухэтажные. И вот когда мы смотрим, когда мы подходим к обзорной площадке и смотрим на этот мост, мы можем только восхищаться мечтой, о какой архитектуре жили архитекторы того времени, скажем так. Потому что мост гениальный. Когда проектировали, ни о каких машинах речи не шло. Да, были реставрации, да, были реконструкции. Но основа – это конец XVIII века моста. И вот он сейчас функционирует и принимает всю нагрузку города на себя.
А что там за обелиск у Каменного моста?
На нем можно увидеть герб Калуги, во-первых, на этом обелиске, и можно увидеть карту, как раз-таки, которую спроектировал наш Петр Романович Никитин.
Путеводитель. Города и страны. С Евгенией Ионкиной и Семеном Чайкой.
Радио «Звезда» сегодня в Калуге. С нами на связи Ольга Туркова, экскурсовод по Калуге.
Оль, ну все равно же мы не можем обойти эту тему. Ну как ни крути. Пусть это будет, может быть, банально даже, Калуга. Все-таки город космический. Давайте к этому подойдем.
Почему космическим? Потому что Циолковский,
конечно,
хоть и не родился, но жил и умер
и прославился.
И прославил, собственно, да, и прославился там.
И нас прославил.
И нас прославил, да. Что космического в Калуге осталось?
Космического в Калуге много всего есть, но главное – это, конечно же, наш первый в мире музей космонавтики, место притяжения всех туристов. Музей космонавтики у нас появился, его открыли в честь десятилетия полета первого спутника, и его хотят, этот музей космонавтики, увидеть не только, скажем так, путешественники, но и архитекторы мира, потому что он построен по проекту команды Бориса Бархина. Перед тем, как построить музей, был конкурс. На конкурс прислало более 200 человек свои работы. И вот выбрали работу команды Бориса Бархина. Это архитектор Московской школы архитектуры. И здание построено в стиле модернизм из бетона, алюминия и стекла. Очень красивые панорамные стекла на Ячинское водохранилище. И вот этот наш музей космонавтики, он вошел во многие учебники по архитектуре. И музей космонавтики, когда был уже открыт, понимаю, что все экспонаты в одном месте, они не помещаются. И уже в 70-е годы идут разговоры о том, что нужно расширять нашу экспозицию. И только уже в 21 веке, скажем так, открылась вторая очередь музея космонавтики. И когда вы приедете в Калугу, я рекомендую вам начать осмотр с исторического здания, а потом по подземному переходу перейти в новое здание, как бы из прошлого попасть в будущее. Новое здание, оно впечатляет своим размером. Есть не только, скажем так, выставки, но есть и кинотеатры. То есть там можно провести не один час своего времени. Часа три заложите точно на посещение музея космонавтики. Опять же, впечатляет территория вокруг музея космонавтики очень сильно. У нас, если вы будете гулять по парку, то увидите ракету. Ракета настоящая, дублер, на которой мог бы полететь в космос Юрий Гагарин. Ракета, на которой полетел Гагарин, она сгорела в атмосфере, а наша стояла на космодроме Байконур. И если бы в день старта что-то пошло не так, то в космос полетела бы наша ракета. И вот после, скажем так, своего полета Юрий Гагарин гастролирует по миру. И наша ракета тоже была во многих странах Европы, была на выставке во Франции в Ле-Бурже. И в 70-е годы ее на поезде доставили к нам. Высота примерно 10-этажный дом. Несколько месяцев ее монтировали. Ну и, конечно, внутри сейчас оборудования нету. Но если в шутку, там, скажем, заправить топливом, и можно хоть завтра уже отправлять ее в космос, нашу ракету, настоящая ракета «Восток». Ну и очень много можно увидеть геофизических ракет на территории музея космонавтики, на уличной территории находятся геофизические ракеты, а рядом находится парк. Вот часто, когда посещают музей космонавтики, парк не замечают. Очень многие туристы по опыту, скажем так, и если вы приедете в Калугу, то я рекомендую вам зайти в парк. Сейчас парк носит имя Константина Эдуардовича Циолковского, и в центре парка находится могила нашего ученого. Его похоронили в парке, где он когда-то любил гулять, думать, скажем так, и сохранилась интересная история. Именно в этом парке он учился кататься на велосипеде. Есть книга «Черты из моей жизни». И вот он пишет в этой книге о парке. На этом месте была загородная резиденция губернатора. И вот около резиденции был сад. И вот он пишет такие строчки. «Поблизости моего дома был загородный сад. Я часто ходил туда думать или отдыхать, и зимой, и летом. Однажды встретил там знакомого велосипедиста. Он предложил мне поучиться ездить на велосипеде. Попробовал, но безуспешно, все падаю. Тогда я заявил, нет, никогда я не выучусь кататься на двухколеске. На другой год купил старый велосипед и в 2 дня научился. Было мне 45 лет. Ну, не каждый в таком возрасте как бы возьмется и будет учиться чему-то новому. И часто Константина Эдуардовича можно было увидеть не только в Калуге на велосипеде, но и в окрестностях Калуги он тоже путешествовал на велосипеде.
Это программа «Путеводитель». Мы сегодня в Калуге говорим о космической части. Ну, вообще забавно, конечно, человек, который поднял страну в космос, учился ездить на велосипеде в 45 лет и все время падал. Ну, как-то так это звучит, конечно, каламбурно.
Но это
очень
здорово.
Но очень здорово,
соответственно, дом-музей Циолковского где-то там рядышком, да, находится?
Недалеко, в пешей доступности, минут 15 с пешком можно дойти. Вот. И дом настоящий, дом-музей Циолковского, и туда приезжали в свое время очень многие известные космонавты. И вообще в советские годы сложилась такая традиция, после того, как космонавты летят в космос, они приезжают к нам в Калугу и как бы отчитываются перед ученым, как прошел их полет. У нас в Калуге был и Герман Титов, и Юрий Гагарин, и Петр Климук, первый китайский космонавт, Дэвид Скотт, астронавт, который летал на Луну. Очень многие, скажем так, космонавты приезжали к нам в Калугу. Ну и сегодня, уже в 21 веке, тоже регулярно в Калугу приезжают современные космонавты и читают свои лекции уже на территории музея космонавтики. И каждый желающий, как школьник, так и взрослый, может прийти на эти лекции.
Здорово, а?
Ну, да.
Такое почтение, да, к Циолковскому, космонавту, да, до сих пор остается. Здорово.
Сила притяжения.
Сила притяжения, точно. Ольга, я знаю, что у вас много памятников, интересных памятников и неожиданных памятников. Ну, памятников Циолковскому, наверное, много в Калуге.
Очень много, даже сложно почитать, если считать там памятники и мемориальные доски. Это, ну, не буду даже говорить сколько, потому что очень много. Самый такой знаковый памятник, это можно увидеть в сквере Мира. Это наша такая круглая площадь. Раньше это была стена, а сейчас сквер Мира. И там он был установлен в честь столетия со дня рождения ученого. Мы видим Циолковского, шагающего в светлое будущее, а за ним стальная ракета. Что интересно, да, обычно в спешке памятники открывают, и тут не исключение. Циолковского Константина Эдуардовича уже отлили скульптуру, а вот ракету не успели сделать из стали. И что вы думаете, народ всегда наш находчивый, открывать памятник нужно, приезжают почетные гости. Что делают? За несколько дней ракету делают из дерева, красят серебряной краской, и так она несколько лет стояла, пока не приехала стальная ракета.
Ну, так вот, вуаля.
Ну, никто не замечал, да, что она была из дерева?
Да. Вот этого не знаю. Скорее всего, может быть, и замечали, скажем, но ждали, пока приедет новая. Сейчас, конечно, уже не деревянная, сейчас настоящая стальная. И вот этот памятник в советские годы, он разошелся, скажем так, большим тиражом. Его фотографировали, выпускали марки вот, с изображением этого памятника. Были открытки, на буклетах печатали туристических. Весь мир Калугу знал по этому памятнику.
Вот вы говорите туристический, а вот реально в двух словах буквально. На самом деле, много ли туристов в Калуге в сравнении, например, с прошлыми годами?
Туристов много. У нас несколько лет назад Калуга была туристической столицей новогодней. Я еще в это время не работала экскурсоводом. Мои коллеги говорили, что просто не спали днями и ночами. Был большой спрос, то есть туристов было очень много. Мы находимся недалеко от Москвы. И к нам приезжают на выходные и возвращаются, что здорово, туристы, которые бывали один раз, они хотят приехать еще раз. Буквально недавно писали туристы, говорят, мы планируем еще раз приехать к вам, потому что очень понравился город, мы не все успели посмотреть.
Ну вот я, к сожалению, не была пока в Калуге.
Приезжайте.
Но обязательно, но видела, смотрела видео и картинки смотрела. И вы знаете, вот по памятникам мне еще очень впечатлило, вот свое впечатление хочу сказать, памятник Гоголю, он очень необычный. И что мне еще понравилось, что у вас напротив администрации не памятник Ленину стоит. Там памятник Ленину тоже есть, маленький такой, где-то там в сторонке. А напротив администрации памятник царю Ивану Великому. Представляешь?
А не поверите, до 2017 года там стоял памятник Владимиру Ильичу Ленину. Была такая целая спецоперация, чтобы не поднялась общественность. Ночью памятник демонтировали и вернули на свое исконное место, сквер Ленина. А здесь открыли памятник Ивану Третьему в дни празднования стояния на реке Угра. Очень впечатляюще. Был, опять же, конкурс. У нас очень много объектов появляется благодаря конкурсу. Во главе конкурса стоял известный режиссер Кончаловский. И вот после первого тура ни одна работа не прошла, что интересно. Сказали скульпторам дорабатывать. Скульпторы передали динамику, и вот Иван Третий, он в движении, если мы посмотрим. Одна рука у него вытянута вперед, во второй руке у него скипетр и орел. И торжественно открыли дни празднования стояния на реке Угра. Пару слов про стояние хочется сказать. В 1480 году около Калуги недалеко есть река Угра, где происходили события, которые, ну, немножечко изменили ход истории, можно и так сказать, что Московское государство, оно окончательно избавилось от ордынской зависимости. Было стояние между ханом Ахматом и Иваном Третьим. Но стояние не просто стояние, да, вот когда мы в школе проходили, нам говорили, что стояние стояли. Нет, не стояли, были бои осенью 1480 года, которые результатом не привели. Хан Ахмат, он не может переправиться через Угру, и через некоторое время отступает. И вот после того, как хан Ахмат отступил, Московское государство, оно избавилось от зависимости.
Вот такой урок истории на Радио Звезда в программе «Путеводитель». А теперь к современности, Ольга. Вы говорите, много туристов приезжает. А что туристу поесть можно? Именно калужского, блюда калужские, какие они?
Есть такое калужское?
Калужские блюда. Наверное, самый такой распространенный, самый известный бренд – калужское тесто. Тесто – это уже готовый продукт, его готовить не нужно. Да? Часто думают люди, что тесто нужно еще выпекать дома. Нет, выпекать его не нужно. Это уже готовый продукт. Из чего он делается? Из ржаных молотых сухарей. Добавляются специи, мед, все это перемешивается. И это уже, скажем, можно употреблять. Такой мягкий пряник. Кому-то он нравится, кому-то не нравится тесто. Равнодушно никто не остается. Известно с 18 века. Даже стихи посвящали нашему калужскому тесту. А Глеб Успенский назвал Калугу тестоеденском. Писатель работал некоторое время в Калуге. И вот назвал Калугу тестоеденском. Дарили тесто даже на день рождения. Например, есть стих Арсен Кислых. «Молодой человек посвятил стихотворение своей девушке. Твой сладкий день рождения, Наталья, любимая невеста, позволь с букетом роз из сада моего поднести тебе полфунта теста». Полфунта, сколько-то? Это 200 грамм. И вот современные купцы, да, современные предприниматели, они возродили рецепт старинного теста, и сейчас его каждый желающий может приобрести и попробовать. Находятся лавочки около краеведческого музея, скажем, на улице Пушкина.
Но я так понимаю, что тесто – это все-таки продукт, это не сырое.
Ну, это как… Нет, так нет, нет,
так называется.
Это как пряник.
Ну, да, да, да.
Понятно. Это наподобие пряника, кому-то, знаете, вот пирожная картошка.
Тесто. Просто Конечно. Оригинальное название калужское тесто, да, калужское тесто. Ну, вот такое название.
Круто.
У этого, я так понимаю,
продукта.
Сладкого продукта.
Ну, конечно,
если там сладкий, живёт. Очень вкусный, пряный такой, да, пряный, вкусный, сладкий продукт.
Ага, то есть можно даже в лавочках где-то его купить и попробовать?
Да, возродили. У нас современные предприниматели, они сидят в архивах, и по старинным рецептам они возродили этот рецепт. Тесто, и сейчас продается калужское тесто.
То есть я думаю, что любой турист, который приезжает в Калугу, если что-то хочет к себе в подарок увезти, то калужское тесто можно как сувенир.
Можно брать. Есть еще интересное. Вот недавно это тесто калужское, это такой исторический наш, да, бренд гастрономический. Сегодня современные предприниматели тоже делают, например, пастилу хрустящую. Сейчас модно правильное питание, так называемое ПП. Часто кушают веганы. И пастила очень вкусная, тоже можно продегустировать, скажем так, в наших магазинчиках. И вот тоже рекомендую, именно делается у нас, но по современным, не историческим технологиям, как чипсы. Как чипсы,
да,
очень вкусно.
Да, понятно.
А мне даже интереснее хрустящую пастилу было бы попробовать, кстати.
Ну вот.
Великолепно. Приезжайте, всегда вас накормим.
Ольга, и последний, наверное, вопрос. У нас совсем немного времени остается. Все-таки, что можно чисто калужского увезти из Калуги, чтобы память о городе осталась надолго?
Сувенир.
Сувенир какой? Кроме магнитиков.
Кроме магнитиков. Ну, можно привезти хлудневскую игрушку. Это глиняные игрушки. Они в виде свистков иногда можно, или просто глиняная игрушка. Название свое получила от деревни Хлуднева в Думеническом районе. И мастерицы с 19 века делали игрушки из глины и красиво их расписывали. Были в виде зайчика, медведя, в виде дерева. То есть вот можно привезти их Лудневскую игрушку.
Ну, я на самом деле за калужское тесто.
Да
и
ладно.
Буду, если что, привезу калужское тесто из Калуги.
Пожрать что-нибудь.
Вот, да. Ну,
игрушечка-то в нее посвистеть можно.
Можно, да, игрушечку.
Поставить на полочку.
Нам надо заканчивать.
Да надо уже.
Ольга, спасибо вам большое за такую уникальную и интересную экскурсию по Калуге. Мы сегодня путешествовали по Калуге. У нас на связи была Ольга Туркова.
Спасибо большое, Оля.
До встречи в Калуге.
До свидания.
До свидания.
Путеводитель. Города и страны. Люди, привычки, жизнь. Каждую неделю на радио «Звезда».